говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Милости Божией и крепкого здоровья всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире, у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны 8495-959-5939. Я повторю. 8, код Москвы 45 и наш телефон 959-59-39. Или пишите на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. 5522, короткий номер для сообщений. Милый, прошу. Пишите, звоните. И благодарю всех, кто пришел на вечер памяти святых царевен-мучениц Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии Романовых. Чистый образ великих княжон Романовых, как 4 свечи, 4 светлых юных березки, помогает нам в жизни пройти чистыми по нелегким дорогам в этом мире грехов и нероений. Царская семья – это образец любви, благородства, культуры и непоколебимой веры в Бога и верности Родине. Даст Бог, в июле, дорогие братья и сестры, мы проведем традиционный царский вечер. Именно Международный фонд славянской письменности и культуры с 1991 года неукоснительно в июле ежегодно проводит вот такие царские вечера, и теперь мы все-таки продолжаем, несмотря ни на что. Помолитесь, дорогие, чтобы нам найти хороший зал с недорогой арендой, удобным подъездом, красивым интерьером, чтобы послужить нашему государю-императору. Он тем более, что положил свою жизнь и жизнь августейшей семьи и близких на алтарь Отечества. И мы обязаны ему послужить. Святые царственные мученики, молите Бога о России и о нас, ваших подданных. Дорогие слушатели, сегодня у нас эфир с нашим любимым батюшкой необычный, потому что он именинник сегодня, и мы все его будем поздравлять, и вы, дорогие радиослушатели, и редакция «Радио Радонеж». Итак, с нами сегодня именинник, военный священник, игумен, настоятель храмов святого Александра Невского в легендарной Софринской бригаде, державные иконы Престой Богородицы в космических войсках Софрина-1, чудесного храма в Муранове, опекающего не только военнослужащих, но и бездомных тоже. Вы его все знаете и любите, всегда просите, чтобы я его почаще приглашала. Это игумен Феофан Замесов. Дорогой батюшка, поздравляем вас с днем тезоименитства, с днем Феофана Затворника, да поможет вам этот святой в вашем великом служении, в вашем монашеском подвиге. Здравия вам, спасения, милости и благодати Божией на многое-многое лето.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы, конечно, с огромным с огромной благодарностью слушаю эти слова, потому что для меня это очень утешительно, важно. Ну, и я благодарю за то, что с радио «Радонеж» уже многие годы есть такое взаимодействие. И приезжая сюда, и выступая здесь, я всегда соприкасаюсь с тем, что многие наши радиослушатели откликаются, помогают и нашим воинам, помогают и нашим обездоленным. И это тоже очень важно, вот, чтобы быть добрыми, открытыми. Ну, а сегодня день для меня памятный. Когда меня постригали в монашество, этого дня еще не было. Было только 23 января, день святителя Феофана Затворника. И постриг был 25, вот будет скоро 25 лет уже, да.
О, 25 вот, лет, батюшка?
В январе будет ровно 25 лет, да. И вот сам постриг был накануне, 23-22 вечером. И было три жребия. Игумен, настоятель монастыря, он, значит, достал три жребия и говорит: выбирай. Два по бокам, один посредине. Я как-то растерялся, мне было 23 года тогда. Вот, уже сейчас уже сколько лет прошло. И я беру средний и разворачиваю, написано «Святитель Феофан Затворник». Вот, один-два развернули, когда показать. Один был Филипп, митрополит московский, святитель, а другой был преподобный Феодосий. Вот, и то есть все три святые на «фе», как-то вот так. Mm-hmm. И все три праздновались вот эти буквально 1-2-3 дня. То есть как-то вот так совпали. Ну, вот Феофан Затворник, такой великий угодник Божий. Что интересно, вот один духовник такую мысль говорил, что человек умирает, а его труды, дела его, плоды его трудов продолжают жить и оказывать влияние на людей. Вот я знаю, молодые люди, да не только молодые, благодаря примеру своих предков, там у кого-то дедушка воевал, там прадедушка и так далее, они сами выбрали правильный путь, у кого-то военные были в роду, хотя этого родственника уже давно нет живых. Вот. И бывает наоборот, вот человек, вот, к примеру, был какой-то режиссер, который снимал плохие фильмы, развратные, его уже нет давно в живых, а его труды продолжают развращать людей. Или вот человек, который писал пагубные книги безбожные, да. Его живых нет уже давно на том свете, а его книги продолжают разлагать человеческие умы. А у святых, наоборот, их нет уже среди нас, они вечности у Бога, а их труды, вот как у Феофана Затворника, продолжают наставлять и вразумлять людей. Вот я как-то был лет 5 назад, наш владыка митрополит Ювеналий, тогдашний правящий архиерей Московской епархии, проводил такое собрание в Даниловом монастыре, как раз в память святителя Феофана Затворника. И там было, что прозвучала такая информация, что трудов Феофана Затворника набирается чуть ли не на 200 томов уже, как бы. И это не все, что еще проработано, потому что, находясь в затворе, он не жил там для себя, себе в радость. Он постоянно помогал людям и молился за людей, и писал ответы на их письма. И вот как удивительно, когда человек духовный, Божий, даже находясь не в гуще людей, он может столько принести пользы, сколько другой не принесет, находясь среди множества людей. И то же, что еще интересно, он там, находясь в затворе, не только молился, переводил книги святоотеческие на... Вот мы читаем многих святых отцов, а ведь это благодаря переводу Феофана Затворника. Вот даже я очень чту преподобного Симеона Нового Богослова. Недавно мне дали книгу конца XIX века, издание, гимны. Открываю, написано на первой странице, перевод святителя Феофана. Вот, что интересно. Многие, вот благодаря святителю Феофану мы имеем возможность читать святых отцов перевод. Но еще один момент интересный. Вот святые тоже говорили, что верующий человек должен и молиться, и трудиться. Как у птицы два крыла или у лодки два весла. Если кто только трудится, но без молитвы, все рухнет, как дом на песке. Если кто только молится, а утруждать себя не хочет в трудах, как бы, то тоже это пользы не приносит. Часто человек включается. Так вот, Феофан Затворник, находясь в затворе, он и делал столярные там труды, как бы нес, там стулья делал, столики делал, и пытался писать иконы, сохранились его, там даже портрет написал и так далее. То есть он нес и физические труды. И вот он, когда затвор принял на себя такой подвиг, кто-кто к нему не приезжал, он никого не принимал. Почему? Хотя приезжали известные люди даже, а потому что вот он дал Богу обещание. И, конечно, ему хотелось человека принять, но вот он знал, что если дал Богу обещание, будь добр, уже сдерживай до конца. Вот так вот он никому не выходил там, кроме настоятеля монастыря, и каждый день служил литургию. Вот это вот очень важно для современных верующих людей, уяснить для себя, что если не будет постоянства, не принесет пользу, духовную жизнь. Потому что вот я вижу, есть такие люди, начинают в храм ходить, потом раз в месяц не ходит, два, там как-то остывает, потом опять вроде начинает, если люди начинают молиться, потом как-то молитва оставляет, там живут без молитвы. То есть должна быть регулярность. Регулярно питаемся, регулярно спим, регулярно дышим, регулярно движемся, регулярно отдыхаем, регулярно... Вот, и в то же самое духовной жизни должно быть постоянство. Вот так вот. Ну и что интересно, вот тоже как-то много лет назад, еще я не был священником, слушал я радио «Радонеж», еще на приходе трудился, да, в середине 90-х годов, и один духовник выступал, вот, и задает женщина вопрос, и говорит, вот как мне, значит, правильно духовную жизнь выстраивать? А он говорит, матушка, вот есть книга Феофана Затворника, называется, длинное название, «Что есть духовная жизнь?» И как на нее настроиться? Вы, говорит, читайте, там его письма, ответы на все вопросы. Я для себя выяснил, прочел тогда, и правда вижу, что это все к нашей жизни напрямую как бы относится. Я многим эту книгу советовал. Вот такая книга, она не очень-то большая эта книга, может быть, но не маленькая. И там ответы на все житейские наши вопросы. Вот святителя Феофана нет среди нас уже как бы телесно, а его труды продолжают нас наставлять и помогают по жизни человеку выбрать правильное решение. Благодарю сердечно за поздравление и всем еще желаю молитвенной помощи. Святителя Феофана еще вот буквально один момент отмечу. В его трудах, в его письмах там есть вещи, которые он говорит о любви к родине, о победе русского оружия, об освобождении славянских народов. Да. Вот, то есть он такого не было, что вот он говорит, чтобы он такой, у него был подход бы, сказал бы, что я вот молюсь, там, живу в затворе или там совершаю служение, что там в миру для меня неинтересно. Абсолютно наоборот. То есть интересы Родины, интересы соотечественников, интересы единоверцев для него занимали важнейшее место в жизни и в молитвах, и в трудах, и в письмах. То есть нельзя отстраняться от судьбы своей Родины. То есть нельзя говорить, что если я верующий, значит, я вот церковный, для меня важно, а что там происходит в миру, там какие взаимоотношения, вот, какое отношение к России, какая судьба будущих поколений, меня это не волнует, это неправильно. Я много раз говорил, что любовь к Родине мы должны воспринимать как часть нашей веры. Святитель Филарет, митрополит московский Дроздов, сказал, кто негодный гражданин земного отечества, он будет негодный для Царства Небесного гражданином. Поэтому, молясь надо за себя, за детей, за здоровье, о достатке, обо всем там, о болезнях, о благополучии, о зарплате, как многие молятся там, вот, о счастье, о семейной жизни, надо не забывать молиться о Родине. Это наш прямой долг, потому что Бог с нас просит на суде Божьем не только за нас самих, за нашу семью, за наши отношения к ближним, но и за то, как мы, что мы сделали для своей Родины. Конечно. Потому что это та земля, которую доверил нам Бог, и поэтому мы за это в ответе.
Да. И о России сейчас мы молимся сугубо, потому что времена такие тяжелые. Батюшка, а в крещении вы были Дмитрий, да? Это какой Дмитрий? Ростовский?
Дмитрий Угличский.
Угличский царевич, Угличский, тоже недавно, да, был.
Вот,
тоже помогает вам?
Недавно позвали меня служить в этот день, как бы попросили с нашим владыком, правящим епископом Фомой. Угу. Вот так вот. И я смотрю, там некоторые батюшки подошли, поздравили с Днем Ангела, хотя это ангел был в миру, и мне было так утешительно, что помнят и в епархии, как бы, да, и многие так, все-таки этот святой, хотя монашество — это новая жизнь, но тот святой все равно остается покровителем. Вот, и я несколько раз возил наших прихожан, и военных, и гражданских, в Углич. Возил в Углич, там, где произошла вот эта мученическая кончина Дмитрия, ну и в Кремль возил и солдат, где она покоится, его мощи, да, к мощам. Для того, что такой вот чтимый святой, я его тоже чту. И вот тоже его пример показывает, что у святых может самый разный быть жизненный путь, самые разные могут быть подвиги. То есть и мученики, и преподобные, и блаженные, и благоверные князья, и дети, и старики. То есть самого разного возраста. Да, поэтому, ну, вот, и в том числе дети. Вот даже я как-то, у нас на источнике Муранова есть парк погибших детей в Беслане, в их лице как бы всех детей невинно погибших, да, всех пострадавших. И вот там маленький храм казанский, там все как-то, вот я иконы когда вешал, храм оборудовал, все попадались иконы святых детей там. Вот, и есть там отрок Боголеп, там совсем был ребенок, а уже был, да, схимонах.
Гавриил Белостовский.
Гавриил Белостовский, да, Артемий Веркольский. То есть много детей, вот оказывается, дети могут быть святой в жизни не только в силу того, что как дети они не делают особо грехов, но еще и в силу вот того, так уже бы духовно созревают, как бы. И вот Дмитрий Угличский, он нам это показал, как бы, да, народ его чтил очень. То есть с самого начала его, как бы, с самого кончина,
да, сразу.
Да, началось его почитание, да, поэтому... Ну, вот о детях надо молиться, да, и святым угодникам Божьим, которые дети в детском возрасте. Вот есть, конечно, может быть, священники образованные скажут, что это какое-то такое невежество или что, но молитвенное обращение к святым все-таки оно дает реальную помощь. Я вот знаю, у некоторых дети плохо спали. Вот. Ну, не спит ребенок там, кто знает, там что в организме может быть что-то, или там нервы, наследственность какая-то. Приходит батюшка, и говорят: «Батюшка, как быть?» И священник говорит, особенно пожилые священники: «Молитесь семи эфесским отрокам, которые да. проспали там более сотни лет, там, а так Господь им дал сон такой, не на ночь, а на сотни лет, и очнулись живые, воскресли, как бы, да». Вот. И молятся, даже есть акафист семи эфесским отрокам, да, и ребенок начинает успокаиваться, начинает спать, молебны заказывает. Да, вот так вот. У нас даже мощи в одном из храмов где-то есть, их святых Мартьянка в дальнем храме нашем. Поэтому вот святым отроком надо молиться, и Бог даст, и дети будут на правильном пути. Потому что это покровители детей. И вот цесаревич Алексей, как бы страстотерпец, тоже это пример, что и в отрочестве можно принять и мученический венец, и все. Ну и, конечно, надо и детям показывать правильный пример. А то бывает, дети там смотрят роботов каких-то, что-то такое знают, а святых угодников, прекрасный как бы пример для подражания, да. детей, святых детей, вот, они не знают как бы, вот о чем надо детям читать и на чем, на каких примерах воспитывать, да.
Батюшка, как всегда, когда вы у нас на эфире, очень много звонков, к нам дозвонились. Да. Алло, добрый вечер, говорите, слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, студия. У меня вот такой вопрос. Ну, даже не знаю, как мне быть. Получила израильское гражданство при получении бланкета с вопросом «Ваша религиозная принадлежность». Пришлось подчеркнуть, что нерелигиозно, так как иначе не выдали бы. Вот теперь мучает совесть. Вот что мне делать, как мне быть?
Спасибо, Господи. Ну, конечно, человек проверяется, когда... Когда все легко, хорошо, спокойно, удобно, никто нас не трогает, легко быть и добрым, и хорошим, и твердым в вере, и благочестивым. Но как только человек попадает в какое-то испытание, когда требуется от него выбор, где в чем-то надо себя ущемить. И на самом деле проявляется твердость веры, и все. И я знал таких людей, еще и при советской власти, некоторые были вроде верующие, в армии начинали призывать, и вот там записывали тогда верующие, неверующие. Вот, и некоторые написали себя как неверующие. Вот так вот. Конечно, термин нерелигиозный, можно по-разному толковать. Нельзя сказать, что это термин равнозначный безбожию, отрицание Бога. Может быть, человек имеет в виду, что не ходит в храм, там, не молится полноценно, как бы, да. Но, тем не менее, все равно это показывает, что как бы человек чуждый церкви, далекий церкви. Поэтому это грех. В какой-то мере это отступление. Вот. Но что надо делать? Богу принести покаяние. В том числе в Израиле там есть православные храмы, русская миссия, как бы, да. Вот, и греческие православные храмы, прийти на исповеди, покаяться с усердием, ну и понести покаянный труд. Я вот сегодня трапезу проводил, и обычно, когда трапеза, какие-то примеры сказаны духовные, что ну, для того, чтобы действительно как бы было осознание греха и желание уже полностью расстаться с ним, избавиться от последствий греха, нужно понести покаянный труд. Недаром в древней церкви была как бы система епитимии за каждый грех. Это все не просто было, это сама жизнь. Пока, а то в наше время бывает, иногда человек вот приходит, кается в грехе, на исповедь: «Господи, согрешил». Вроде бы и идет, и делает спокойно то же самое. А вот когда человек понесет какой-то покаянный труд, то уже ему легче удержаться от этого греха. Как вот Закхей в Евангелии, он когда Богу приносил покаяние: «Господи, кого сегодня полумение раздам нищим, а кого чем обидел, воздам в четыре раза». Потому что он набирал людей, своих соотечественников, как вот взяточники, чиновники обирают. Вот. Так вот, надо понести покаянный труд, спросить священника, и батюшка благословит. Может быть, 40 дней почитать покаянный канон, может быть, поклоны положить и так далее, да. Вот так вот. Но вот у нас были такие случаи, я скажу, да, женщины некоторые по неразумию, хотелось им больно выйти замуж. Уже очень. И они, ну, понятно, одной не хочется быть, и вполне естественное желание. Вышли они замуж за мусульмана. Вот. И мусульмане-то эти мужчины, пока ухаживали, были доброжелательны, любезны, и все, дарили цветы, там аж чуть не на колени становились, там в любви признавались. Вышли замуж, взял мусульманина, ее в свой там аул куда-то отвез, там все стало по-другому. Вот. И первое условие поставило — принимать ислам. И вот как, еще до замужества, что, значит, женщина приняла ислам, прибыла она туда, в аул, и стала там как рабыня. Вот, и тут же поняла, что она сделала, и себя на что обрекла. И самое главное, чтобы, будучи крещенной, предала церковь. Вот приехала назад, уже от мужа сбежала, что делать? Я, как говорит, приняла ислам. Вот, ну, я стал советовать тогда еще в епархии, нам как бы было ответ, что надо ей написать прошение о приеме присоединения к церкви, чтобы архиерей благословил, потому что человек, сделав такой шаг, как бы отпадает от церкви Христовой. И писали прошение, ну, я тоже говорю, почитать надо покаянный канон, человек читал там покаянный канон, эти случаи не единичные, вот такие вот сейчас оказались, когда женщины по легкомыслию, чтобы выйти замуж, так сказать, пошли на поводу женихов мусульман, приняли ислам, а потом-то поняли, что они натворили, да, отреклись от церкви. Тогда надо писать прошение на архиерея, если было явное отречение от веры. А если просто человек вот так вот как бы сделал такой опрометчивый шаг, как бы, вот, ну, для решения каких-то целей, сказал, что нерелигиозно, наверное, надо принести сугубое покаяние. Я бы думаю, что на исповедь пойти, почитать покаянный канон, и, значит, поклоны положить, может, какую-то милостыню подать. И сделать из этого выводы, что ради житейских благ нельзя лишать себя вечности.
Да, конечно, батюшка, как хорошо раньше было. Обязательно писали вероисповедание, да, православные, да, 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 иудеи и так далее. Батюшка, к нам дозвонились. Да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Всегда
добрый
рада вечер. Слышать вашу передачу. С большим
спасибо.
Вниманием.
Спасибо.
Слушаю
Господи.
Вас. У меня такой вопрос. Скажите, батюшка, а нужно ли и обязательно ли освящать жилье, квартиру, дом?
Спасибо, Господи, да. Вот мы читаем Евангелие, Бога, Господь говорит, без меня не можете творить и ничего же. То есть без Бога мы ничего не можем делать. Пословица говорит, без Бога не до порога. И жизнь показывает, вот даже вот, я уж тоже как-то рассказывал, собираются наши командиры прежние, ветераны все, вспоминают, когда были события на Кавказе, командировки были от отправки военнослужащих в Чечню. Все разы, когда приглашали священника, я или кто-то еще там были, с Ходьковского монастыря были батюшки, еще, вот. Потом уже я стал чаще, всегда более благополучные по количеству потерь, наименьшие. И вот была масштабная отправка в те годы, начало 2000-х годов, и некогда не стали звать священника. Ну, говорит, не до этого там, и самые были наибольшие потери. То есть даже вот ты верующий, неверующий, как из песни слова не выкинешь, жизнь сама показывает, что без молитвы, без благословения всегда дело, оно спорится как бы в меньшей степени, а порой вообще не ладится. Хотя бывают, конечно, такие люди, вот некоторые приходят брать благословение на то, что, может, и не очень-то было бы на пользу, и начинает священник уговаривать какие-то. Даже одна была женщина в 90-е годы, поехала в Лавру, бабуля, хотелось ей лечить людей. Там какими-то руками, целительством. А ей говорят, ведь надо все благословение. Так она подошла к иеромонаху и говорит, благословите меня на добрые дела. Вот. Ну, батюшка ее благословил в Лавре на добрые дела. Так она же не сказала до конца, на что она взяла благословение. Приехала, говорит, я теперь, батюшка меня благословил. И начала принимать людей. Пошли к ней, так она лечила заговоры там и все. Поэтому тоже благословение не всякое на пользу. Освящать жилье нужно. Но, конечно, если там в жилье распутство, или курево, или мат, там, или не пойми, что творится, то смысла в таком освящении нету. Чтобы жилье осветив, надо еще и там нормально, как бы, соответствующе жить, чтобы там не то, что там мужчина осветил, будет приводить женщин, девок там, или пьянка будет, мат, хорошего в этом не будет ничего. Вот так вот. Ну вот, я еще столкнулся, освещали мы казармы воинские. Всегда освещаем, сразу же обстановка более мирная, спокойная, православная, неправославная, у нас есть буддисты, мусульмане, в силу национальных традиций, все говорят, нам спокойнее дышать, как-то легче стало внутренне, морально, конечно, как-то спокойнее. И вот недавно освещали с отцом Георгием место оперативно-дежурного нашей Софринской бригады, они же месяца два просили, некогда, вот то одно, то другое, никак, вот такой поток дел, светили, все собрались, офицеры, иконы мы передали, все, поэтому освещать нужно, но чтобы это именно с молитвой, с молитвенно участвовать, то бывает, приглашают освещать, и вот сядут люди на диване, как вот телевизор смотреть, даже не понимают, что надо молиться там, а некоторые говорят, а нам что делать, вот нам что делать, как бы,
молиться, кстати,
молиться там, давайте сидя напишем на имена все, как бы, то есть вот не то, что как зрители посмотреть, что будет происходить, вот так вот, и ну, осветили, и, конечно, этого недостаточно. Бывают такие люди, вот, осветить жилье хотят, а вот храм идти не хотят, молиться не хотят, исповедоваться, причащаться не хотят, поэтому что толку, жилье-то мы осветим, но этого же недостаточно, надо, чтобы была полноценная духовная жизнь, как бы, то есть, не то, что вот осветили, чтобы все было счастливо, хорошо, храм особо и не нужен. Вот так вот. Поэтому нужно все с рассуждением делать.
А так освещать нужно все, батюшка, и вещи, наверное, да, такие?
Ну, батюшка, окропляй святой водой, как бы все надо пройти, окропить там как-то. Бывают некоторые дома большие, так ходишь там, и в подвал просят, и все. А вот несколько лет назад, 2 августа, было на день ВДВ, как раз на Илью Пророка, пошел освещать, и женщина от усердия, чтобы везде... Видимо, как в ее понимании прошла благодать. Она взяла и погреб открыла, и не сказала ничего. Шагнул я и полетел я в этот погреб. Ногу я так подвернул. Я говорю, зачем подкрывать? Хотя сказала, такой поворот, что даже не увидишь. И к вечеру нога опухла. Вот. Ну, она, может, из благих побуждений это сделала, чтобы везде. Ладно, прошел все. Не сказала. А идешь, не смотришь же, там под, что под ногами. И пришлось мне ехать в травпункт. Приезжая я в травпункт Пушкина, уже ночь, 11:30. Народу, видимо, невидимо. А почему? 2 августа десантники, выпившие были, ну, драки, конечно, там все какие-то... Вот, и травмы. Пришлось мне садиться на каталку, ехать. Я думаю, если перелом, как я буду, мне ж дела, служить мероприятие. Ну, ничего, растяжение, какие-то штуки наложили, растерли, все как-то. Потом 3 дня не мог я нормально ходить, потом все обошлось. Поэтому тут надо все тоже с рассуждением, как бы. А то бывает, так вот батюшку просят, освещаем какое-то предприятие, ну... Пока ты обойдешь все, и подвал, и верх, и низ, и СХ, там это целый марафон, как бы, несколько часов. Тут оно тоже, тут капля моря освещает, уж тут надо разумно, как бы, да. Вот так вот.
Батюшка, опять нам дозвонились. Да, да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, подскажите, пожалуйста, батюшка, вот что такое десятина, и нужно ли ее отдавать в храм?
А, спаси Господи, да. Ну, Бог каждому из нас дал пищу, воздух, одежду, солнце, свет, жизнь, разум, дал нам память, дал здоровье, дал нам тело, дал нам семью, жилье дает, одежду, дал нам органы чувств, зрение, слух. Вот, мы должны Бога благодарить. И это должно выражаться в том числе и в реальных каких-то делах, и в том числе помощи храму. У одного из святых, вот я, к сожалению, так вот потоки дел не помню, читал я о том, что в Новом Завете Бог не требует какую-то уже вещественную десятину явным образом. Вот он, святой это сравнивает десятину с 10-й частью года. Он говорит, что Великий пост, за исключением воскресных дней, там, когда служба уже идет, не субботний воскресный, не по постовому чину, составляет ровно 10-ю часть года. Вот это та десятина, которую мы должны полностью отдать Богу. Великий пост уже ни на что другое не размениваться. Но и в материальном плане, я думаю, что этот вопрос все равно он не стал совсем как бы неактуальным. Дело в том, что как вот есть у человека семья, и в семье, каждый член семьи, он не должен быть просто потребителем. Пришел, обулся, оделся, там одел чистое белье, помылся, поел, и ему безразлично, что там происходит, как прокормить родственников, кто жив-то, здоров, там болеет, не болеет. Он заботится о благосостоянии семьи, нормальной семьи, будь то муж, жена, будь то дети, подросшие, каждый вносит вклад в семью. Есть духовная семья, это те общины, куда Господь нас привел, приходы или монастыри, куда мы ходим молиться. И, конечно, мы должны принимать участие в жизни этих приходов и жертвовать посильную лепту на содержание храмов, на содержание духовенства, хоров, на воскресные школы, то есть на все то, что требует и материальных вложений. Тем более, что не секрет, что 99%, а 9% священнослужителей, которые служат на приходах, все-таки не монашествующие, а семейные, семьи многодетные очень часто. Вот. И надо священников содержать, хоры надо содержать, храмы нуждаются в восстановлении, то есть, само собой, оно ничего не делается. И вот каждый человек должен, исходя из своих возможностей, как бы какую-то лепту посильно вносить. Вот это тоже будет символизировать ту десятину, которую в Ветхом Завете Бог повелел верующим людям отдавать на храмы. Потому что если человек пришел в храм, помолился там, а от себя ничего не желает отдать, как бы хоть что-то для того, чтобы поддержать этот приход, эту общину, это будет не совсем правильно. Я вот помню, при советской власти начал я ребенком ходить. Первый раз пришел, я был 81-й год еще, ничего я так не понимал, 82-й год, вот так вот. Потом уже я так ходил, вот как-то старался, ну, настолько, насколько получалось. Там бабушка с тетей, пока до лета был, ездил по московским храмам, которые были открыты. Вот. Так вот, мы ни разу не приходили в храм, чтобы не принести что-то или накануне, или какое-то пожертвование. Вот старые люди, кто там пожилые были в семье, или какой-то платок, или скатерть, или да, что-то всегда. Вот, на то, вот бабушка давала деньги, подложи на тарелку это, вот такие свечи купи, и всегда что-то приносили на канун. То есть старались, что же канун для чего? Это ведь многие в храме Троицы безвозмездно. Там те, кто убирается, те, кто многие дежурит, помогают там. И им это идет то же самое, и священническим всем. Все это идет как милостыня. Поэтому вот то, что человек отдает свои какие-то и материальные средства, и свои труды, а может быть, человеку нечего принести в храм, так он может прийти потрудиться, полы помыть, на территорию убрать, посадки какие-то. Вот. А бывает, человек там трудится в воскресной школе с детьми, это бесплатно. У нас вот трудятся многие преподаватели безвозмездно. Это тоже их десятина. А бывает, человек приходит в храме, поет, это тоже десятина, как бы, да. То есть, бывает, возит священника, помогает, хор привозит там в некоторых приходах, это тоже десятина. То есть, наш труд для храма, для церкви, или наше пожертвование материальное какое-то тоже может быть десятиной, но, конечно, надо исходить из своих возможностей. Бывает для одного человека и большая сумма не в тягость, а бывает так, как вот лептовдовица, она отдала последнее, Господь поставил это выше всех остальных. Вот так вот. Поэтому надо находить возможность содержать приходы, помогать, поддерживать.
Бачка, а вот то, что мы оплачиваем, там, сорокаусты, записки, свечи, это входит в десятину или десятина отдельно?
Ну, такого какого-то четкого градации такой нету. Я думаю, что если есть возможность у человека еще дополнительно чем-то помогать, как бы, потому что, то было бы неплохо, потому что тут, оплачивая сорокаусты, все-таки он для себя получает какую-то конкретную отдачу. То есть он оплачивает то, за что будет понесен труд, как бы, поминать, будет молиться и так далее, да. Вот. А очень важна та жертва, которая безвозмездная, бескорыстная. То, за что человек не ждет ответной какой-то для себя...
Как милостыня, да?
Да, как милостыня. Не ждет какой-то услуги. Вот даже, по-моему, Ефрем Сирин, если не ошибаюсь, он сказал такие слова, что то дело вознаградится от Бога по-настоящему, за которое человек не ждет ответной...
Благодарность,
да, или что-то в ответ какого-то возмещения. Вот так вот, да. Поэтому надо находить возможность делать какие-то бескорыстные дела. То есть в любой форме. Вот один взял человек, взял, это нам пожертвовал в прошлом году яблони хорошие сорта, и мы в храме воинском посадили, теперь яблони там растут.
Вот, это ой, где, в Софрине?
Да, в Софринской бригаде. В Софринской бригаде посадили яблони прям там вдоль...
Около храма, да?
Да, около храма, хорошо, вдоль ограды. Красиво. Вот так вот, да.
У вас там и памятник сейчас Александру Невскому.
Да, открыли.
Батюшка уже давно ждет радиослушатель. Да. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер, меня Святослав зовут. А, вот у меня такой вопрос есть. Можно ли повенчаться без официальной росписи в ЗАГСе?
Да, спасибо Господи. Но несколько лет назад, если я не ошибаюсь, было принято постановление Священного Синода, что такое венчание не благословляется. Почему это произошло? Конечно, я могу не до конца обладать информацией во всех тонкостях, но я сам был свидетелем еще с 90-х годов, когда... Никаких ограничений для венчания не было в отношении того, что венчать расписанных или нерасписанных. Очень много было легкомысленных порывов у людей. Вот люди захотели быть вместе, какая-то романтика. Пошли они венчаться. Роспись не требуется. Повенчались, завтра у них этот порыв прошел, а они расходятся, значит. И так получается как бы легкомысленное отношение к таинству, невзвешенное отношение. Какие-то временные взаимоотношения, такие личностные, чувственные, они... Порыв облекли в церковное венчание, порыв прошел, а венчание осталось, а люди уже друг другу не нужны. Вот. Бывали другие случаи, сошлись вместе люди нерасписанные, повенчались, значит, прошло какое-то время, вместе жить не хотят, а у них нажито общее имущество, начинают делить, судиться. И церковь втягивает как свидетель, что они жили вместе. Вот венчание священника втягивает, и такие были случаи. Поэтому, чтобы не было такого легкомысленного отношения, чтобы взвешенный был подход к этому таинству, уже не первый год венчают именно те, кто официально расписан. Потому что роспись – это не просто штамп в паспорте, как думают люди некоторые по невежеству. Роспись – это свидетельство того, что брак законный перед обществом. Потому что мы живем в обществе. Если мы жили бы, допустим, в пустыне или на Луне, или в тайге, там, где нет людей, мы могли бы жить так, как мы считаем нужным, там, ну, в рамках, если верчик, в рамках заповедей Божьих. Но так как мы живем в обществе, как учит церковь, мы должны признавать законы общества, те, которые не противоречат законам Божьим. Вот, допустим, если аборты разрешены, это не значит, что мы должны это признавать. А если там есть воинская повинность, это мы признаем, там, и так далее, там, ответственность за преступление, там, конституционные права человека, вот, поэтому, значит, брак должен быть все-таки расписанный, чтобы этот брак был законный перед обществом, и в дальнейшем надо повенчаться, чтобы брак был Богом благословленный, ну, вот все это взвесить серьезно, как бы, да, вот так вот. Я думаю, может быть, какие-то иные бывают исключения там как-то, но тут уже надо смотреть, может быть, на каком-то уровне архиерейском, как бы, да, а так, в остальных случаях надо серьезно к этому шагу подготовиться, чтобы это не было легкомысленным порывом, иначе это будет просто не в пользу.
Благодарю, батюшка. Нас ждет снова радиослушатель. Да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, вот я попала в тяжелую жизненную ситуацию, с деньгами. Даже денег нет сейчас ребенку за учебу платить, не знаю, как выйти. И вот можно ли молиться о достатке? Не грех ли это?
А, спасибо, Господи. Я вот иногда, ну, не часто, но для того, чтобы как-то нашу общину верующих так объединить, делаем паломнические поездки. Вот у нас завтра будет с прихода паломническая поездка в Тутаев, какое не прибавление ума, к всемилостивому спасу, как на могилу отца Павла Грузьева, и в Толкский монастырь, к Толкской иконе. Так вот, бывая в некоторых храмах и монастырях, я сейчас не могу, к сожалению, назвать конкретные места, но я помню, что это не один раз я был свидетелем. Я столкнулся с тем, что возрождающиеся приходы или монастыри, они имеют благословение, читают акафист святителю Спиридону Тримифунскому. Для чего? Для того, чтобы его молитвами Бог подал какие-то средства на возрождение храмов. Надо созидать, возрождать, как бы, все равно, пока мы живем в теле, материальные вопросы нужны. Если и нужно здание для храма, и храмы, росписи, иконостас, это все равно все это важно. Вот, и это жилье, где там должны жить монашествующие, или там церковно-приходской дом. Читает акафист, получается, о достатке. Спиридон Тримифунский молится, поэтому греха в этом нету, как бы молиться, если это оправдано. Конечно, если человек будет молиться о том, чтобы разбогатеть, как бы, чтобы какое-то было богатство там безмерное, это будет неправильно, как бы, да. Но чтобы иметь необходимые средства для жизни, тем более, если у человека нужда какая-то, я думаю, в этом греха не будет никакого. Но в любом случае, о чем бы мы ни молились, все равно подтекст, завершение любой молитвы должно быть таково, что, Господи, вот я прошу, ну как будет тебе угодно, как воля твоя. Я вспоминаю из святоотеческих литературы, житий святых, был такой пример, как один был человек, был он каменотес, зарабатывал в день 5 монет, ну примерно такой рассказ. 2 тратил на себя пропитание, а 3 раздавал нищим. То есть он сам был полунищий, как бы. А вот из этой... И вот один там монах какой-то в святой жизни увидел, что этот человек такой добрый. И говорит: Господи, если бы у него было богатство, он сколько бы делал добрых дел, если он, будучи сам бедным, отдает большую часть. И говорит: Господи, пошли ему богатство. Начал молиться, молился с усердием так. Вот. И сначала ничего не получалось, видимо, Богу не угодно. Но потом Господь дал ответ на молитву. Человек этот пошел каменотес в этой пещере, бьет киркой и попадает на золотую жилу. И там было такое правило, что кто находит это золото, залежи, то его большая часть этого золота. И он в один миг разбогател. Он поехал там в столицу, должность, решил, что ему дали большую должность, купил дом огромный, прислугу. И тут же он забыл про всех этих нищих. Стала у него гульба, веселье, столы, женщины. Так он, значит, стал жить, так сказать, в страстях. Вот. И что там какие-то бедные, нищие, для него это стало, ожесточился, стало это безразлично все. И вот тот монах, который молился, чтобы Бог ему дал богатство, говорит: Господи, какой я неразумный. Я видел, что, я, говорит, не понимал, что тебе виднее, что ему полезнее. То есть он был нищий, так он был милостивый, благодетель для других. Вот, а теперь стал богатый и погибает в грехах. Ты, Господи, сделай так, как ему полезнее по своей воле. Молился, прям плакал. А меня, говорит, прости за то, что я свои мысли поставил важнее твоего промысла. Тебе видней, кому что дать. И в ответ на молитву Бог сделал так, что этот человек, разбогатевший, попал в немилость. Все его имущество конфисковали, должности лишили, разорили. Он вернулся назад, стал работать этой киркой, каменотесом, зарабатывать в день 5 монет, из которых 2 брал на себя, а 3 отдавал нищим. То есть вот порой Богу виднее, что полезнее человеку. Это иногда не всегда. Я вот тоже такой пример. Так начинал я, когда служить приехал, я причащать одну девушку, да. Так вот она молилась, чтобы выйти за парня, за одного замуж. Так уж он ей понравился. Год целый не могла выйти. и роптала, Бог не дает. Но все-таки добилась, он обратил внимание. Семью создали, у нее оказалась шизофрения. Шизофрения, их множество форм. И жизнь ее, вот она вроде и полюбила его, а жизнь там превратилась как в ад. До этого роптала, говорит, вот Бог не дает. Я молюсь, а Бог не дает. А Богу было виднее. Поэтому молиться надо, но в итоге, как воля твоя, Господи, будет. Вот так вот надо в таком контексте говорить.
Мачка, давно ждет радиослушатель. Да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, а можно ли слушать молитву с телефона?
Да. Ну, спаси Господи, я вспоминаю, кто-то из батюшек тоже по Радонежу отвечал, но давно уже, как не помню кто. И задает радиослушатель вопрос, батюшка, будет ли польза, если я молитвы слушаю, будет ли польза, если я слушаю молитвы по телефону, как бы, или там по записи, вот. А батюшка отвечает, что, говорит, если вы вникаете, ну, будет польза, если не особо для вас будет польза, а если, говорит, не вникаете, польза будет, говорит, для телефона. Вот так вот. По-моему, отец Дмитрий Смирнов покойный, кто-то сказал. Но тут надо как сказать, вот есть такие слова в Священном Писании, «Царство Божие трудами берется, и трудящийся восхищает его». Другой момент, часто у святых употребляется слово, как вот идти по пути спасения, надо себя понуждать. Если человек в состоянии читать сам и имеет возможность, время и силы, конечно, лучше читать самому. Но если по каким-то причинам не получается, устал, плохо чувствует, не хватает времени, едет за рулем, а как он будет книгу положить перед собой читать, конечно, можно включить запись какую-то или как-то еще. Поэтому в особых моментах можно, конечно, читать, можно слушать и по записи. Бывает плохо видеть глазами, ну не видит человек, все уже, зрение ослаблое. Бывает, человек там и встать не может, настолько перетомился, ну вот бывает, что падаешь прям с ног, все уже, ну никак. Будешь сам читать, уснешь тогда, все уже, все расплывается. Можно включить как бы запись такую, вот так вот. А если есть возможность самому, лучше читать самому, а то можно так постепенно так расслабиться, что даже вот были такие случаи, там рассказали в Греции еще в те века, там некоторые монахи были, вот, и... Тяжело читать правила, нанимали крестьян, давали деньги за себя прочитать правила. Ну, как бы, в чем тогда здесь смысл? Это будет неправильно. Поэтому надо все делать с рассуждением в тех случаях, когда это оправдано. Я пока время еще позволяет, буквально одно мгновение, вот скажу о том, что совсем недавно, в июне месяце, Священный Синод, Собор, да, установил должность военного протопресвитера. Вот эта должность, которая была с революционного периода утрачена, упразднена. Вот, и сейчас эту должность теперь занимает отец Олег Овчаров, кадровый военнослужащий, офицер, да, как бы имеющий огромный опыт военной деятельности, и в духовном был ректором семинарии Ярославской. Вот, он теперь возглавляет и оделся по вооруженным силам, как бы, да, взаимодействие.
Синодальный
отдел, и утвержден был настоятелем главного храма вооруженных сил. Вот, и... сменил владыку Савватии, который тоже нес огромные труды, и владыка Савватии была выражена благодарность. Сейчас он несет другое служение, как бы, да, потому что достойные пастыри и везде нужны. Вот. Ну, и я пользуюсь случаем, как бы, отца Олега поздравляю, от всего
воинства. И мы поздравляем.
От радио Радонеж, да, от всех военных священников. И я знаю, что уже работа начала набирать новые обороты. Вот сегодня я делал специально, предоставлял отчет по работе в Росгвардии, готовил, чтобы можно было составить доклад такой патриарху, да, чтобы эта работа действительно она во всех епархиях, во всех благочиниях, она принимала такие формы, которые бы приносили реальную пользу защитникам Отечества. Поэтому вот такое вот событие. И я скажу о том, что и военные священники, и защитники Родины, действующие военнослужащие, они все нуждаются, дорогие братья и сестры, наши радиослушатели, в вашей молитве. Ваши молитвы, потому что сейчас они все как бы... Мы все находимся в таком непростой ситуации. Огромная ответственность, огромнейшая нагрузка. Моменты, о которых многие даже не знают и не догадываются, да. Поэтому в первую очередь нужна вот такая молитвенная помощь. И я об этом всех вас прошу.
А отец Олег монах или белосвященник?
Он священник, как бы, да... Белый священник, да, семейный. Вот так вот. Он имеет большой опыт, и он был заместителем владыки Савватии, как бы, да. Вот. Ну, и уже было проведено собрание священнослужителей Росгвардии. Вот так вот. Я, правда, был в отъезде, в этот день послал помощника своего, как бы, да. Вот. Ну, вот я думаю, что сейчас эта работа, она принимать будет все новые и новые формы. Вот, для чего? Для блага, чтобы все-таки военнослужащие были не только хорошо подготовлены в отношении воинского навыков, но чтобы и дух был правильный, потому что тот же Суворов говорил, что на 3/4 зависит выполнение задачи и победа от силы духа. Только на 1/4 зависит от подготовки боевой, от вооружения. И действительно, может, человек прекрасно вооружен, хорошо подготовлен, но он трус. Или не любит родину, или для него нет правильной мотивации. Ну и что толку уж от вооружения, что толку от хорошей подготовки. Вот так вот.
Ну да. Батюшка, нас опять ждет радиослушатель, а потом я бы хотела с вами поговорить. Вот присяги, сейчас, да, наверное, новобранцев много, да? Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, батюшка, слушаю.
Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый вечер.
Говорите.
Батюшка, благословите. Вопрос, да, вот
благослови.
Есть. Скажите, пожалуйста, вот если нет лишних денег, как можно делать добрые дела?
Да, спаси Господи. Часто бывает человек не церковный, думает, что творить милостыню можно только деньгами. И порой так и некоторые говорят. Вот говоришь там где-то беседы, что надо больше делать добрых дел. Человек подходит, не именно в храме, бывает и в воинских частях, и в клубах, и в деревнях, и в разных местах, и в учебных заведениях. Как я буду творить милостыню, если я сам ограничен средствами? Милостыню можно совершать в любой форме. Тоже вот тоже, я помню случай. Одна умерла жена. Он знал, что надо подавать милостыню. Денег особо нет, пенсионер был. Стал бабулем, соседкам скапать огороды. Это, говорит, моя милостыня за жену. Другая, сын погиб, стала помогать в госпитале. Это, говорит, моя милостыня за сына. Служил я в городе, начинал, когда 25 лет назад, когда только стал священником, диаконом и священником. Приходят женщины, приходили, моют полы. Это, говорит, моя милостыня за сына, пьет сын, чтобы сын вразумился. Вот. Другая обрабатывала территорию, там посадки все, говорят, это милостыня, там муж там неправильно там идет себя, изменяет и все. То есть в любой форме, даже если мы примеряем враждующих людей, вот, допустим, люди враждуют, а мы не прошли мимо наших знакомых, а нашли возможность их примирить. Вот наше участие в том, чтобы их примирить, это тоже может быть милостыней. Или потом, допустим, мы видим, что человек заблудший. Вот. А мы не махнули рукой, а вразумили его, помогли ему как бы выправить жизненный путь. Это тоже может быть наша милостыня. В любой форме может быть милостыня, какой угодно там. А. Вот так вот. Вот у нас привозят там на приход для бездомных продукты, одежду. Вот для солдат привозят. Выросли дети у некоторых, остались шашки, шахматы, нарды, гитары, баяны, аккордеоны. Выросли дети, остались штанги, гири, гантели, там боксерские груши, перчатки. И нам везут для солдат, привозят, как бы, а нам все идет это в пользу. Это та же самая милостыня. Вот так вот, как бы. То есть в любой форме может быть милостыня, в какой угодно. Вот поэтому при храмах трудится, при монастырях. Я вот начинал служить в 98 году, приехал полковник МВД. Жена болела раком, он говорит, хочу за жену потрудиться. В отпуске, говорит, нахожусь. Врачи, говорит, неоперабельная ситуация. Приезжал, как у него был отпуск, каждый день работал. Навоз возил, мы тогда лошадей держали, уже коров начали держать. Все, с рабочими. А потом уезжал к жене. И пересмотрели консилиум врачей, и операцию сделали, решились. И она осталась жива. То есть милостыня может быть в любой форме, лишь бы было у человека желание.
Батюшка, дорогой радиослушатель, подождите нас, мы сейчас помолимся, и вы с нами помолитесь. Дорогие братья и сестры, я благодарю нашего замечательного батюшку, игумена Феофана Замесова. Он, как всегда, очень много звонков, но прежде всего я хочу поблагодарить всех наших слушателей. Вот вы о милостыне так хорошо сказали, батюшка. И мы благодарим за помощь радиостанции «Радонеж», как молитвой, так и копеечкой, прихожан храмов в Москве и Подмосковье. Это храм Спаса Нерукотворного образа Долгопрудный, храм Александра Невского в Балашихе, храм Никола в Пыжах, храм Знамени Матери Божией в Ховрине, храм Гребневской Божией Матери и храм Святой Троицы в Ивашове. Спаси, Господи, всех милующих и питающих радиостанцию «Радонеж». Да, братья и сестры, сейчас положение тяжелое, дорогой эфир, дорогая аренда, и мы очень просим вас, пожалуйста, не забывайте старейшую православную радиостанцию «Радонеж». Помочь можно разными способами. Через Сбербанк, телефон 3434, текст «Радонеж 300». А также можно приехать прямо сюда, на радио. Метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. Это буквально от метро перейти трамвайные пути, увидите большой дом, дом радио. С 11 до 19 часов всегда здесь кто-то есть и вас встретит. Батюшка, может, ответим потом?
Да.
Дорогой радиослушатель, говорите, пожалуйста, алло.
Батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Как я могу обращаться к Господу с просьбой простить грехи, которые я не помню?
Спасибо, Господи, это момент такой бывает часто. Во-первых, есть книги, где перечисляются все грехи. Вот как человек готовится к экзамену, или, идя к врачу, старается подумать, как сказать свои жалобы. Не говорит, что просто вот я болею, и на этом все. А чтобы врач более понял как ситуацию, картину. Для того, чтобы подготовиться к исповеди, не будет худого, если взять такие книжицы, ну, только правильные, как бы, много и сомнительной литературы, и посмотреть, многое вспомнится. Вот так вот. И на исповеди упомянуть. Далее, значит, есть таинство соборования. В соборовании прощаются забытые грехи при условии, что человек не просто стоит там на таинстве, а участвует молитвенно и просит у Бога прощения с покаянным чувством. Есть такая традиция. Пятиочистная молитва читается, составленная святителем Дмитрием Ростовским. За чтение пятиочистных молитв Бог дает на воспоминание забытых грехов. Ну, а потом, и на исповеди человек, конечно, может, если он не помнит, можно и сказать, что, Господи, прости, вот по немощи забываю грехи, действительно, такая суета жизни, сегодня не помню порой, что было вчера, это неудивительно. И Бог смотрит на сердце человека, если человек искренне кается, как бы сожалеет об этих грехах, то Господь, видя, что человек не помнит их, не специально утаивает, а просто и рад бы вспомнить, но не помнишь, как бы, в виде причины такого подхода, как бы, Господь все равно прощает. Поэтому таинство соборования, вот такой вот молитвенный подход, ну и, конечно, работа над собой. Бывает, человек молится, просит у Бога, Господи, помоги мне осознать свои грехи, вспомнить, анализирует как-то так вот, и что-то такое вспоминается. Вот бывает, приходит на исповедь, люди говорят, вот раз вспомнил грех такой серьезный был, как-то вылетел у меня. Ну, вспомнил, и скажет человек, а если уж и рад бы сказать, а не смог, то такого от Бога не будет осуждения в этом отношении, потому что здесь человек непреднамеренно действует, и вины человека нету.
Да, батюшка, благодарим. Ну и теперь записки. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами или просто вздохнем вместе с батюшкой. О здравии. Сегодня много записок.
Да, о здравии игумени Филареты с сестрами. Помолимся о здравии спасения игумени Феофан, тяжко болящей монахини Варвары, президента нашего Отечества, раба Божия Владимира и тех людей тоже, которые стоят в руководстве нашего государства, рабов Божьих, Сергия, ну и те, кто просит о молитве рабов Божьих, болящих, страждущих, Валентины, Нины, Елены, Валентины, Виталия, Татьяны, заблудшего Алексея, Татьяны, Веры, Ольги, Елены, Ирины, Любови, Маргариты, Валерия, Валентина, Екатерина, Валерия, протерей Александр, Ирина с очадами, Андрея, Ларисы, Ирина, Татьяна, Анатолия, Анны, Владимира, Сергия, Галина, Алевтины, Анатолия, Ирина, Олега, Татьяна, Зинаиды, Ольги, Сергия, Ольги, монахини Александры, монахини Елизаветы, Накиня Раисы, Ирия, Георгия, Ирия, Евгений, Дьякон Алексей, Константина, Марина, Людмила, Льва, Евгения, Татьяна, Лариса, Евгения, Людмила, Анна, Евгения, Кирилла, Антонина, Ольги, Наталья, Вадима, Елена, Алексей, Наталья, Нины, Владимира, Таисия, Евгения, Виктора, Виктора, Елена, Александра, Вера, Татьяна, Зои, Максима, Анастасия, младенцы Ильи, Геннадия, Даниила, Мария, Владимира, Анны, младенца Петра, младенца Александра, младенца Марии, Михаила, Ольги, Елены, Марии, Ольги, болящего Геннадия, Федора, Надежды, Елены, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Иоанны, Алексея, Сергия, Марии, Сергия, Фатини, Николая, Михаила, монахини, Валентины, тяжко болящие, Елены, даруй, Господи, всем здравия, телесное спасение, душевное, ну и, конечно, нашему священноначалию, на плечах которой огромный груз ответственности за церковь. Иногда со стороны кажется, что все легко, а встанешь на место этого человека, да, и совсем-совсем по-другому все оценишь. Ну и о упокоении рабов Божьих. Конечно, всех погибших воинов, защитников, да, Отечества. Совсем недавно было 22 июня, вот у нас были мероприятия в воинских частях. Те, кто гибнет сейчас участвуя в специальной операции, всех невинно погибших и гражданских лиц, всех как бы на... Вот, и те, кто пострадал, ну и те, кто просил молиться, тех сродников, за кого просили молиться, усопших. Рабов Божьих, архимандрита Авросия, протерея Дмитрия, игумена Бориса, протерея Бориса, матушки Веры, Николая, Бориса, монахини Нонны, Анатолия, Петра, Владимира, Антонина, Александра, Анны, Лидии, Нины, Римы, Алексея, Елисавета, Петра, Пелагея, Михаила, Петра, Александра, Романа, Аркадия, Валерия, Валерия, Сергия, Екатерина, Наталья, усопшего воина Василия, Николая, Нина, Никита, Нина, Ильи, Ольги, Анастасия, Дмитрия, Анастасия, Игумена Игнатия, Протерея Петра, Архимандрита Дионисия, Архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Марии, Любови, Александра, Воина, Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Новопрестан, Георгия, Протерея Всеволода, даруй, Господи, Царство Небесное, сотвори вечную память. Но, дорогие друзья, я, пользуясь случаем, хотел еще сказать о том, что на приходе много у нас трудится обездоленных лиц, нищих, бездомных, безродных. Вот, у кого есть такие люди, можно присылать к нам, и какая-то может быть надежда, что человек выправится, ну, кроме совсем тяжко больных, потому что не под силу нам ухаживать. Вот так вот. А бывает, что и приезжают люди, которые желают просто пожить, потрудиться какое-то время в нашем приходе. Я вот сообщу телефон, вы кто можете, возьмите ручки или карандаши, чтобы записать помощницу, телефон, который отвечает за прием паломников, богомольцев, желающих потрудиться, вот особенно в летний период отпуска. Мария Михайловна, раба Божия Мария, 8-915-333-17-18. Кто желает приехать потрудиться? 8-915-333-17-18. А кто желает прислать бездомных, обездоленных, нищих людей, бродяжных, кому некуда деться, без квартиры оставшихся и так далее, еще телефон одной помощницы, Екатерина Борисовна, 8-915-271-47-07, 8-915-271-47-07. Вот. Будем рады, если кто, значит, найдет приют на нашем приходе или какое-то утешение, а может, кто захочет помочь и продуктами для бездомных, одеждой для бездомных, лекарствами для бездомных, постельным бельем для бездомных. И у нас большая нужда в инструменте, особенно вот нужны бензопилы, дровами, 6 объектов мы отапливаем дровами, вот, нужна болгарка, нужен перфоратор, нужен лобзик, вот, и нужна пила циркулярная, ручная паркетка. Может быть, тоже, кто захочет чем-то помочь, вот телефон есть помощника, 8-916-391-61-51, его звать Максим, 8-916-391-61-51. Ну, и в это воскресенье день работников речного и морского флота, а последнее воскресенье будет день морского флота. И у нас будет мероприятие. У нас есть парк памяти погибших моряков, где буквально 2 дня назад, в День моряка, мы тоже проводили мероприятие. Теперь 3 июля, воскресенье, там будет в 11:30 памятное мероприятие. И панихида по морякам, тем, кто служил на море. У многих из вас в роду есть моряки. И принесем икону. Икону, значит, спасения на водах. Старинная икона Божьей Матери. Тоже, кто пожелает поехать, до станции Ашукинская, можно приехать к 8 часам с Ярославского вокзала, и там часовня, значит, на станции с 8 до 8:30 мы встретим и довезем туда, будет служба в Артемово, в Страстном храме, отец Георгий будет служить помощник. Все можно уточнить тоже у отца Георгия помощника, 8-916-108-25-79. Ну и много присяг, много новобранцев, кто захочет для солдат собрать подарки, ручки черные, тетради, блокноты, зубные пасты, зубные щетки, бритвенные станки, мыло, мыльницы, чтобы поддержать, чтобы люди чувствовали, что не забыто, шашки, шахматы, гитары, сладости. Будем рады и благодарны любой помощи, и Господь да воздаст старицею.
Батюшка, благодарим вас, дорогие братья и сестры. С нами был игумен Феофан Замесов, военный священник. Батюшка, поздравляем вас еще с тезаименитством сегодняшним днем. А вам всем, дорогие братья и сестры, всего доброго, здоровья, храни Господь и до новых встреч.
Батюшка, и всем пожелаю помощи Божьей. Конечно, благодарю за ваше усердие, что вы думаете не только о себе, но стараетесь делать и добрые дела. Вот важно быть богатым, в первую очередь, добрыми делами. Всего вот этого я и пожелаю всем нам. Быть богатым именно добрыми делами. Спасибо, Господи.
Спасибо, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.